Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к разговору. Завтра, 19 января, мы отмечаем Богоявление, Крещение. Об этом мы говорим сегодня с настоятелем храма Резоположения в Леонове, с протоиереем Андреем Рахновским. Еще раз добрый вечер, отец Андрей. Я хочу поговорить с вами о воде. В христианстве, как получается, все самое главное случается через воду. Крещение, вода освящается, вода... Но я хочу уточнить у вас, так ли это на самом деле, каково сакральное значение воды в христианстве и почему так получилось? Каковы основы вот этой роли воды в нашей жизни в Священном Писании?
Ну, я думаю, что то, что касается нашего праздника, здесь все гораздо проще, потому что то крещение, которое совершается со Христом, то крещение, которое совершается с нами, оно имеет определенные просто такие религиозно-культурные корни вот в жизни еврейского народа. Что делал Иоанн Креститель, да, когда крестил? Начнем с этого, да? У нас просто, мне кажется, все-таки крайне неудачное, ну, может, со мной кто-то не согласится, но я все-таки считаю, что это очень неудачный, как бы, очень неудачным словом переведено то, что мы называем крещением. Я все-таки предлагал бы, допустим, в Новом Завете, если речь идет о крещении Иисуса Христа и о всех тех, как бы, крещениях, которые происходят до зарождения христианской церкви в день Пятидесятницы, все-таки называть омовением или погружением. А вот после, да, можно было бы использовать термин крещение, или тоже или крещение, омовение, или как-то так. Потому что все-таки этот глагол баптизо означает именно омывать, погружать. И изначально, в общем-то, Иоанн Креститель, он не совершает ничего экстраординарного и нового. Есть ритуальное омовение иудейское, которое называется миква. И если вы, допустим, будете на Святой Земле, вы можете увидеть на раскопках, в том числе, кстати, рядом с храмом Иерусалимским, вот такие небольшие бассейны, углубления. Даже интересно, что если, например, к этому бассейну будет вести вниз лесенка, то ровно посередине этой лестницы будут видны следы перегородки. Да? Это для того, чтобы те, кто еще не омывшийся, как бы ритуально нечистый, опускаясь туда, не прикоснулся к тому, кто уже оттуда поднимается и считается ритуально чистым. Поэтому Иоанн Креститель, он совершал вот эти омовения, которые постоянно совершали иудеи. Этот же обычай омовения вы можете наблюдать прекрасно и, в общем-то, и сейчас в синагогах, и вы можете наблюдать его, кстати, когда мусульмане эти омовения совершают перед молитвой, перед намазом. И Иоанн Креститель с этой точки зрения, он ничего нового не совершал. То есть он помогал людям совершать вот это ритуальное омовение. Но что было нового? То, что он стал проповедовать покаяние. То есть, если как раньше считалось, что вот ты по той или иной причине стал ритуально нечистым, омойся с молитвой, и все, ты чист. А Иоанн Креститель сказал: нет, вот, ребят, кто вот приходит ко мне, кого я омываю, рассказывайте свои грехи, кайтесь в них. То есть, это было такое нововведение, скажем так. Именно ноу-хау Иоанна Крестителя, его, вот, скажем так, понятно, не от него исходящее, да, но его придумка такая. И то, что происходит со Христом, Христос тоже участвует в этом омовении, хотя он, в общем-то, этого и не требует. Вот откуда, вот как вы так вот громко назвали, роль воды в христианской вере. Вот всего-навсего. И поэтому наше крещение, христианское крещение, которое, правда, совершается уже с другим осмыслением. То есть мы крестимся, как бы символически подражая смерти и воскресения Иисуса Христа, как об этом апостол Павел пишет в послании к римлянам. Но, тем не менее, внешняя форма крещения нашего, христианского, это та же самая иудейская миква. Вот откуда такое отношение к воде.
Заглядывая в мутную, зеленую, сакральную воду Иордана, кстати, мне кажется, что в те времена она была не такой, как сегодня, да, я окунался в воду Иордана, она действительно такая зеленоватого цвета, мутная такая, но тогда и река была шире, и вода, наверное, была другого цвета. Да, и деревья выше. Я вспоминаю о... Вернее, не вспоминаю, а пытаюсь разглядеть в этой воде те космические воды, о которых много говорится во втором послании Петра. И ведь не случайно вот все, начиная от сотворения мира и вселенского потопа, это все так или иначе связано с водой. Такое впечатление, что жизнь, согласно Священному Писанию, рождается буквально из воды. И вода, как писал апостол Петр, вода хаоса, или как правильно?
Да, то, что прежний мир составлен из воды, из водой, прежний космос. Да,
совершенно. Да. Вот каким образом крещение пересекается с этим смыслом воды? Вот о чем я хочу вас спросить.
Ну, здесь можно порассуждать, хотя, конечно, я так полагаю, что все-таки не было в то время, я имею в виду во времена пророка Моисея, который является автором книги «Бытия», где говорится о сотворении мира и что была создана вода над твердью, под твердью, на что, собственно, и намекает апостол Петр, да, вот, в своем послании. Вот. В то время не было другого языка, с помощью которого можно было бы рассуждать на религиозные темы, и в том числе на связанные с этим темы как бы появления мира. Это язык все-таки аккадско-шумерской мифологии. Но это мы так говорим, аккадско-шумерской, мы понимаем, что это абсолютно как бы разные как бы эпохи, да, и это огромный промежуток времени. Тем не менее, вот как вот, не знаю, там, в эпоху святых отцов там не было другого языка, кроме как язык греческой философии, то в то время это язык, конечно же, древних мифов. И в этом смысле нужно понимать, что здесь вода и пророком Моисеем употребляется не в собственном смысле, не в смысле воды, а это вот название того субстрата, той первоматерии, из которой творится мир. И пророк Моисей хочет показать, что вода не божественна. То есть, если в мифологии древних вода – это некое именно божественное начало, божественное, и есть боги воды, и богини воды даже, то, оказывается, вода – это та, собственно, ну, те кирпичики, да, тот материал, которым повелевает некий бог, который выше этого. А это всего лишь строительный материал. Вот так вот. То есть, это главное. С одной стороны, пророк Моисей, он берет понятный образ, и вода – это один из ключевых образов древней мифологии. А с другой стороны, дает ему абсолютно какое-то иное осмысление, абсолютно уже не языческое. Вот и все. То есть, поэтому, если мы будем считать, что вода – это такая метафора первоматерии, ну, в конце концов, давайте даже так вот, немножко это будет, хотя смешно выглядеть, да, но вода состоит там из чего? Там из одной молекулы кислорода и двух молекул водорода. А водород, вы знаете, да, если посмотрим таблицу Менделеева, в общем-то, это основа всех элементов. То есть, вот прибавляй уровни, электроны, и вот у тебя получается такой конструктор, из которого появляются все другие элементы. Недаром, что у нас, например, Солнце, да, из чего состоит? Водород и гелий. Там происходят термоядерные реакции, да, и образуются другие химические элементы. Да, и поэтому в какой-то мере вот то, что вода, да, которая состоит из кислорода и водорода, это вот первооснова всего. Вот в этом смысле, да, это даже, ну, имеет фактически такое химическое объяснение. Это понятно. Хотя, вне всякого сомнения, древние люди, они не размышляли вот в таких категориях, как мы. Поэтому я бы не стал придавать слишком большого значения здесь, в воде, да. Но откуда вот корни вот этой тематики воды, да, они, это, в общем-то, понятно. Откуда корни в христианстве, в иудаизме и, в общем-то, с самых древних времен.
У меня есть ощущение, что древние люди, не надо их недооценивать, они знали гораздо больше, чем мы с вами. И в цитате «В начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою», собственно, скрыто гораздо больше, чем написано в наших современных школьных учебниках физики.
Александр, извините, это вопрос или это просто размышление?
Это просто размышления, которые меня постоянно посещают, когда я вот в крещение возвращаюсь из храма с 5-литровой канистрой крещенской воды, размышляя о сути воды. Собственно, я подвожу наш разговор к той самой крещенской воде, которую мы потом вот храним весь год. Что это за вода? Почему она важна и какие у нее действительно свойства?
А вот здесь мы с вами, знаете, вот сейчас у нас такой важный, такой поворотный момент в наших рассуждениях. Я скажу так, что это вода церкви. Вот, то есть понимаете, что крещенская вода – это не некая... Ну, понимаете, вот вы... Вот анальгин, он везде анальгин. Или аспирин, или еще что-нибудь.
Неожиданный поворот.
Да, если он правильно сделан, и выпущен на фабрике, купили ли его в аптеке, или там, не знаю, украли из аптечки там другого человека, там, да. Это не важно в данном случае, да. То есть важно, что вот это есть некое действующее вещество, вот, который попадет в ваш организм. И даже если вы из-за лекарства, извините, там, ударили по голове другого человека, отняли у него, и тот лежит в больнице, а вы примете это лекарство, и вы станете здоровым. Да? Вот, потому что там есть химическая формула, химическое вещество, которое произведет необходимые изменения в вашем организме. Ну. А со святой водой не так. Как только... Вот, представьте себе, что святая вода – это вот... Представьте, анальгин, вот чтобы головную боль снять, вы украли у кого-нибудь, и он на вас не действует. Просто потому, что у него такое свойство. Вот украденный анальгин не действует, не блокирует головную боль. Это очень важный момент. Вот, может, немножко в таком ключе, кто-то кому-то покажет, что мы в юмористическом ключе рассуждаем. Нет, это не юмор. Потому что именно так часто относятся к святой воде. Что главное, что я ее получил. Главное, что я ее выпью. Но еще главное выпить ее там или употребить каким-то правильным способом. Вот. А недаром я начал наш разговор с того, что это вода церкви. То есть это вода, которую церковь, то есть христианская община, над ней совершает молитву, вспоминая крещение Христово. И вот поскольку христиане верят, это, кстати, еще один важный момент, аспект крещения Иисуса на Иордане, почему этот праздник, появившись не сразу в христианской церкви, потом стал приобретать вот такое важное значение, потому что нужен был противовес язычеству, именно в том смысле, что, допустим, гностики, они считали материю, материальный мир, в общем-то, ну, греховным началом, злым. То есть зло равняется материя, равняется грех. Дух равняется Бог, равняется святость и так далее. То есть представления о мире были дуалистическими. Поэтому материальное начало, оно же злое начало. Но христиане утверждали противоположное, что мир – это творение Божие. Бог творец мира, благой Бог. Все, что Он сотворил, добро зело, да, как мы читаем. И поэтому мы освящаем воду, и Господь не только живого человека, но и неодушевленную воду делает, ну, я там как бы употреблю эту фразу, как бы сосудом, да, местом пребывания своей благодати. Но это происходит именно потому, что церковь вспоминает это, церковь молится, и церковь хочет иметь внутри себя вот такое чудо. Но эту воду можно у церкви украсть. Как украсть? Это когда ты не веришь в Иисуса Христа, но эту воду употребляешь. Когда ты не веришь в церковь и не считаешь себя членом церкви, эту воду употребляешь. Когда ты, придя в храм, там, ну, сейчас это не актуально, сейчас меньше людей ходит в храм, вот, но эту воду достал, не знаю, там, со скандалом, или поссорившись с кем-нибудь в очереди, или, скажем так, прилазя какими-то другими способами и так далее. Ну и, в общем, то есть здесь очень важен, с одной стороны, тот способ, которым ты эту святую воду добыл, противопоставлял ты себя церкви или нет, и вообще в целом как бы твоя жизнь. Да, потому что если ты, не знаю, там с кем-то из близких там или в отношении кого-то ты подло поступил, вот, но пошел потом за святой водичкой, вот в данном случае вот украденная таблетка теряет свои химические свойства.
Равно как она теряет физические свойства в том случае, если, ну вот как это было в моей практике, человек не идет в храм, не идет на службу, не приступает к молитве, а просто звонит и говорит: «Ой, ты в храм едешь? Супер, захвати мне, пожалуйста, 5 литров крещенской воды». Это же тоже получается попытка, ну, обмануть себя и всех, и Бога, и как-то попытаться выдать желаемое за действительное.
Да, вы знаете, я вспоминаю свое детство, и я очень часто слушал пластинку со сказками. Там была сказка «Золотая антилопа». У меня до сих пор в ушах стоит крик этого богача, который кричит: «Довольно, довольно, хватит!» И то золото, которым он был засыпан, оно превращается в черепки. Вот, может, кто-то расстроится сейчас, нас послушав, но я считаю, что вот к святой воде нельзя относиться как бы изолированно от всей остальной христианской тематики.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Убежден, что никто не расстроится, а просто сделает радио «Вера» погромче, потому что мы продолжаем разговор с настоятелем храма Резоположения в Леонове, протоиереем Андреем Рахновским. Говорим сегодня об богоявлении крещений. Вот отец Андрей в начале нашего разговора уточнил, что это один праздник, у которого просто два названия. Однако, отец Андрей, вот я, будучи неофитом, пошел, что называется, в интернет, потому что сам бы своими словами не сформулировал, и выяснил, что воду вот в эти дни освящают два раза. Накануне 18 января в крещенский сочельник чином великого освящения воды, который называют еще великой агиасмой, и второй раз в день богоявления, то есть в крещенский сочельник и в богоявление 19 января на божественной литургии. Получается, праздник один, а воду освящают два раза, на крещение и на богоявление. Почему так?
Ну, видите как, в интернете надо знать, где искать.
Я, видимо, не туда опять забрался, получается.
Если бы вы, допустим, в интернете нашли такую книжку, как «Типикон. Устав богослужения», то там написано... Я сейчас не берусь, скажем так, рассуждать о истоках этой как бы традиции. Вот. Но освящение воды предписано именно в сочельник. И все. То есть вот открываете в интернете типикон, устав богослужебный, открываете соответствующий раздел, где праздник богоявления, и вы видите, что по уставу предполагается всего лишь одно освящение воды. Да, действительно, практика такая, дух освящения, она существует. И нельзя сказать, она правильная или неправильная, потому что, ну вот, церковь так вот решила в настоящий момент, что вот будем два раза освящать. А там через сто лет решит, давайте три раза. Или там один раз. Да. Ну, все это будет правильно. Просто если говорить именно об уставе богослужения, то освящение предполагается именно в сочельник, а не в сам день крещения. Но здесь вот, знаете, у нас такая логика, вот сам день крещения, не сам день крещения, а сочельник – это вот сочельник, а следующий день – это уже крещение. И вот мы очень так формально мыслим, а логика праздников, логика молитвы, она совсем другая. Там нету таких вот, знаете, шаг лево, шаг вправо, расстрел, да? Совершенно спокойно освящали воду в сочельник, и потом не думали, ой, мы что-то не так сделали, наверное, что мы не освящаем воду в сам день крещения. Вот. А то, что вы прочитали, это просто отражение современной практики. Вот. Ну, надо так надо, ничего такого там нету. Просто у людей рождаются всякие, вот опять-таки, из-за, может быть, необразованности в этой теме, вот такие помыслы, что, значит, чем-то должна вода отличаться тогда одна от другой. И начинается тут всякая мифология накручиваться уже, что вот эта вода в этот день освященная такими-то свойствами обладает, а в этот день вот такими свойствами обладает. Ну, а дальше уже как бы рассуждают, кто во что горазд. Какая лучше, какая хуже, и в какой день лучше брать.
А потом пишется это в интернете, и всякие неофиты пытаются разобраться вообще, где здесь начало, где здесь конец. Понемногу время заканчивается нашего разговора. Вопросов у меня осталось еще много. И вот из тех вопросов, которые я еще не озвучил, выбираю, который вот мне кажется сейчас самым важным. Спаситель крестился в возрасте 30 лет. Он был не крещен вскоре после рождения, как это делаем мы сейчас. Он крестился в абсолютно сознательном возрасте. Я много думал об этом, отец Андрей. Нет ли, ну, все поступки Спасителя во время его земной жизни, они же не случайны, они наполнены глубоким смыслом, и этого смысла там не один уровень. То, что он крестился в сознательном возрасте, не является ли указанием нам, современным христианам, поводом задуматься, а может быть действительно креститься стоит, когда тебе исполнится 30, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, зачем ты вступаешь в воды Иордана, с какой целью ты приступаешь к этому сакральному омовению. А то ведь какой процент крестившихся младенцев вырастают христианами? Нет ли в этом действительно указание Спасителя нам?
Тут нет правильного ответа, потому что как бы, жизнь церкви, она показала нам, что вот есть и такое решение этой проблемы. Да, действительно, крещение лучше принимать сознательно. Это правда. Делая сознательный выбор. С другой стороны, как правило, если ребенка крестят в детстве, и у него есть правильное христианское воспитание, я подчеркиваю, правильное, он вырастает с тоже сознательно верующим человеком. Та ситуация, которая у нас сейчас, когда ребенка крестят, но не раскрывают ему веру. Иногда думаешь, что действительно, может быть, лучше бы и вообще человеку оставаться некрещенным, чтобы он потом к крещению пришел сознательно. Вот здесь вот трудно сказать, что есть какой-то вот шаблон как бы, решения этой проблемы.
И последний вопрос. Я задумался над тем, каким образом, когда крестились апостолы, и вдруг понял, что я не уверен, что они были крещены, хотя странное, да, предположение. Но ведь сам Спаситель не крестил апостолов. А кто же тогда крестил апостолов?
То есть они были крещены Иоанном Крестителем.
Апостолы все-таки были крещены Иоанном Крестителем, да?
Ну, по крайней мере, те из них, кто точно был учеником Иоанна Крестителя. Но крещение Иоанна Крестителя – это не христианское крещение. Потому что я подчеркиваю, что наше крещение во образ смерти и воскресения Христа, то есть имеет абсолютно иное содержание. Это не просто символическое омовение с покаянием. Да? Поэтому апостолы крещены не были в этом смысле. Крещение, моментом крещения для них стало как раз сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы. То есть, если сейчас для нас есть два таинства, мы принимаем крещение, и как раз как продолжение вот этой Пятидесятницы, сошествия Духа Святого на апостолов, над нами совершается таинство миропомазания, в котором мы получаем дар Духа Святого. И, Александр, вы, наверное, помните, да, наверное, когда вас крестили,
да,
после
да.
этого вас миропомазывали. Вот. А для апостолов все было в один момент. То есть, когда они были в этой Сионской горнице, сошел Дух Святой, и это стало для них и крещением, и дарованием Духа Святого. Кто-то спросит, а как же так? А ну, вообще-то Бог не ограничен. Не ограничен способами преподания нам благодати таинства и благодати спасения. Поэтому в этот раз он захотел так. А в доме Корнилия, кстати, когда Петр проповедовал, Духа Святого получили они перед крещением, а потом только крестились. Поэтому Господь свободен. Да, есть сейчас некий порядок совершения таинств, установившийся. Ну, просто потому, что должен быть какой-то порядок. И мы ему следуем. Но, в общем-то, Бог не ограничен в своих действиях. И он как захочет, так и сделает. Поэтому удивляться здесь не надо.
Спасибо вам большое, отец Андрей. С Рождеством вас и с наступающим Богоявлением, с крещением. Спасибо вам за этот разговор. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Ризоположения в Леонове, протоиереем Андреем Рахновским. Я Александр Спасибо. Ананьев, Радио Вера. Вернуться к этому разговору можно на нашем сайте radiovera.ru. С наступающим праздником. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».